по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет всем по страницам Библии. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда и 701-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами сегодня выходим в записи. Но так получается, да, что сегодняшний эфир у нас предзаписан. Но вы прислали очень много интересных писем, интересных комментариев. Нам есть что почитать, нам есть о чем поговорить, есть о чем порассуждать. Ну и, естественно, мы сегодня продолжим чтение книги «Притчи Соломоновых». А мы сегодня идем все глубже и глубже. Мы будем говорить сегодня о тех темах, которые действительно затрагивают струны души. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии. Кстати, если вы пока еще не подписаны на эти группы, то подпишитесь, я вас призываю, приглашаю это сделать. Ну, например, потому что вчера у нас с вами не было эфира в связи с праздником, и вчера в группе все равно мы выкладывали новый материал. Была интереснейшая проповедь, скажем так, книга «Притчей с высоты птичьего полета». Такой, ну, скажем, взгляд сверху и очень хорошее обобщение всего того, о чем говорится. Порой мы углубляемся в конкретные библейские стихи, но при этом теряем общую картину. Но вот, собственно, здесь общая полная картина перед нами и открывается. Так что подписывайтесь и смотрите, слушайте. Ну, кстати, кроме наших групп, вы можете сегодня присылать свои комментарии в любые группы, где вы смотрите или слушаете нашу трансляцию. Если вы нас слышите, видите, то вот тогда присылайте, пожалуйста, свои комментарии. В прошлый раз мы начали говорить о том, как строится дом, да, о том, что мудрая жена созиждет или построит свой дом. Оксана Каценская нам это цитирует, и она же продолжает следующую часть этой мысли. Она пишет: «На хрупких женских плечах его, то есть дом, не выстроишь. Тут нужны крепкие Божьи плечи, руки и мудрость его». Да, на самом деле, чтобы выстроить то, что выдержит Божью оценку, вот нужно действительно Божье участие. Я повторюсь, потому что это важно. Чтобы выстроить то, что выдержит Божью оценку, если хотите, Божью экспертизу, нужно Божье участие. Иначе ничего не получится. А по поводу этого, кстати, возникает следующий вопрос. Его поднимает Таня. Она пишет: некоторые женщины, мужчины, люди ухитряются даже в одиночку создать и поддерживать нечто прекрасное с Божьей помощью. Да, вот ключевая вещь здесь — с Божьей помощью. Я, наверное, понимаю, про что Таня говорит. Таня говорит про людей, которые созидают свой дом, при том, что они остались одни. Одни остались по разным причинам. Вообще в церкви иногда есть какое-то, мягко сказать, странное отношение к разведенным. Их либо жалеют, либо осуждают, либо говорят, что тебе нужно жениться, выйти замуж, либо тебе не нужно жениться, выходить замуж. И то, и другое с равной степенью категоричности. Однако, если мы с вами рассуждаем с Божьей точки зрения, если мы читаем с вами Священное Писание, читаем Библию, мы видим, насколько важны отношения с Богом. Да, вот в этих отношениях с Богом действительно все это и рождается. Я знаю людей, которые не в браке, да, либо они были в браке, либо, может быть, даже они никогда не были в браке. Но в отношении с Богом они действительно выстраивают нечто великое. И опять-таки, великим оно может быть только тогда, когда таковым его назовет Бог. А потому что критерии оценки в его руках. Но при этом есть и опасность. Жанна Михайлова пишет об этом, насчет «многие построили что-то прекрасное». Жанна пишет: «А многие надорвались». Да, Действительно, так и есть. Кто-то построил что-то прекрасное, многие надорвались. И вот недооценивать этого мы, конечно, не можем. Не можем. Таня пишет, отвечая Жанне, все так, но тут воля Божия плюс неумение просить помощи. Надо просить помощи и молиться. Многие только себя слышат, а до других дела нет. Даже если другой умирает, к сожалению. Таня, я понимаю, что вы говорите все-таки, скажем так, из какой-то ракушки. Или ракушки. Не знаю, проверять уже не буду. Сами проверьте, потом напишите в комментариях. Ракушка или ракушка. Вот, но... Вот я хочу с вами, вас о чем спросить в связи с этим. Вы говорите, многие, и вот одно, другое, там только себя слышат. Опять-таки, у меня такое ощущение, что по какой-то причине вы отделяете себя от других людей, выстраиваете эту границу. Возможно, ее надо выстроить. Но неужели по отношению ко всем людям? Не тяжело ли бывает жить в этих границах, в этой защитной вашей ракушке или ракушке? Идем дальше по комментариям. Я не буду здесь углубляться. У меня наверное, права нет, и материала недостаточно. Поэтому одним вопросом здесь ограничусь. Идем дальше. Анжела Кудрявцева пишет, и это молитва. «Боже, дай мне и моим домашним страх Господен». Женя, Саша, Ефрем, истина Божия пусть нас животворит для царства Бога. Мне конкретно не открыта истина насчет уборки. Честно, надо откровение Бога. Это имеется в виду те быки или те валы, за которыми приходится убирать, и мы порой становимся вот этими самыми валами. Это, кстати, не обидно. Это не обидно. Быть трудящейся лошадкой, быть активным участником Божьего дела. Ничего страшного здесь нет. Евгений пишет, зачем в этой теме бык или вол, а зачем такие сравнения женщин и быков? Да не было сравнения женщин и быков, конечно же. А вот про волов было. Да, порою рядом с нами трудятся люди, которым действительно нужна поддержка, и действительно за ними приходится убирать. Но эти люди несут на себе огромный труд. Они несут на себе огромную работу. И мы с вами, в общем, призваны обращать на это внимание. А если нужно убирать, то и убирать тоже. Ничего страшного, ничего предусудительного здесь нет. Так, про семью. Тут очень сложный большой разговор пошел у нас в эфире. Когда мы говорили о наших отношениях с самыми близкими людьми, Лариса пишет, а близких не уберешь. И тогда как быть? Я скажу так, Господь меняет наше сердце. Господь меняет наши эмоции также. И вот Никита пишет то, с чем я не могу согласиться, но это его жизнь, Никита, это ваша жизнь. Не мне вас учить, не поставлен я на это. Но все-таки надеюсь, что Бог будет учить и вас, и меня. Так вот, Никита пишет по поводу близких. Отказаться от них так же, как от меня отказались родители. То есть, воздать тем же за то же? Лариса пишет. Никита, от меня мама тоже отказывалась. Но она все равно мама. Лариса, вы через это прошли и вышли. Никита пока только проходит. Вот Никита пишет, я им такого не прощу никогда. Послушайте, Никита, вы не простите никогда. Мы с вами лично не знакомы, но как слушателя программы «По страницам Библии» и как человека, который пишет, который реагирует, поверьте, я вас сколько-то уже знаю. И я вполне согласен, что вы правы. Вы действительно сами не простите их никогда. Вот пока Бог это в вашем сердце не сделает, пока Бог через вас этого не сделает, вы это точно не сделаете. Вы говорите абсолютно честно. Лариса пишет, я буду молиться о вас. Да, я тоже. Лариса, и все остальные, кого затронула эта дискуссия, которая была у нас в чате, в группах, я буду молиться о том, что Бог позволил простить, просто вот шел дальше и вел вас дальше по этому пути. Никита продолжает, как хотите, я их проклял. Это страшно. Это действительно страшно. Мы же читаем, молитесь за проклинающих вас, даже если они вот к вам так отнеслись, да? Молитесь, пожалуйста, о Божьей силе, потому что тем, что вы говорите, вы ничего не сделаете. Более того, то проклятие, которое есть в вас, разъедает вас самого. Оно вам причиняет боль. Оно вас разрушает. И я не буду здесь сидеть и говорить, слушайте, как все легко, как все здорово, как вы не правы. Просто скажите прощаю, и все. Нет, Никита, да, оно очень сложно. Оно чрезвычайно сложно. Но я все-таки очень-очень надеюсь, что с Божьей помощью вы через это переступите. Потому что проклятие по отношению к родителям оборачивается проблемами для вас. Оно оказывается на вашей голове также. И вот это страшно. Я вижу плюсики, смайлики от людей, которые также молятся за вас. То есть, в общем, вы не один в этой ситуации. Но решение, Никита, принимать вам. Жанна пишет, нечестивые творят зло и обогащают себя, пользуясь легкомыслием и наивностью незащищенной части общества, наших дедов и матерей. Это то, с чем я столкнулась лично вчера. Минус 1400-800 рублей из бюджета. Плюс нервные клетки, которые, в кавычках, не восстанавливаются. Хотя и верю, что для Бога нет ничего невозможного. Да, вот как раз проблема действительно в том, что люди пользуются нашей наивностью. Люди пользуются наивностью тех, кто близок нам, тех, кто дорог нам. И тут есть еще одна вещь. Иногда неверующие люди и люди, которые в принципе отвергают Христа, отвергают христианство, обвиняют нас с вами, христиан, в том, что мы злоупотребляем чужой наивностью. Ну, то есть мы выпрашиваем какие-то привилегии. Иногда бывает даже страшнее. Ну, типа квартиры выманивают христиане и так далее. Это, конечно, чушь. Это полная чушь. Вот. Но, кстати, это одна из причин, по которой мы в наших передачах не повторяем снова и снова, что просим вас поддержать нас, просим вас о пожертвованиях, и о финансовой поддержке, о молитвенной поддержке. Эта поддержка нам, конечно, важна. И молитвенная, и финансовая. Но мы соизмеряем, с одной стороны, нашу необходимость, нашу нужду в этой поддержке, и, с другой стороны, тот результат, который такие просьбы могут возыметь. Результат, который на самом деле порой бывает непредсказуем. Вот тут нужно просто думать. Здесь действительно нужна Божья мудрость. Что дальше? Анжела Кудрявцева пишет. Класс! Сын 17-летний спокойно слушал эту тему. Слава Богу! Хотелось бы мне, чтобы наши дети спокойно и с готовностью слушали и читали Божие Слово. Кстати, дорогие родители, я обращаюсь сейчас и к себе тоже, ну и к другим родителям. Не бойтесь и не стесняйтесь давать вашим детям, предлагать вашим детям другие современные переводы Священного Писания. Ну, например, перевод Российского Библейского Общества. Им действительно это будет проще читать. Нам, с вами, тем, кто уже читает Библию давно, может быть, и не проще. Но давайте подумаем о них. Мы-то разберемся. Да, хочется, чтобы они были в Божьем Слове. Так, Александр Павлюкевич задает вопрос. Он просит объяснения притчи 15 глава, 20 стих. Почему так происходит, что мудрый сын радует своего отца, а глупый человек презирает свою мать? Не знаю. Вот я понимаю, что это объяснение вас не устроит. Я просто знаю, что так и есть. Я просто знаю, что так бывает. Ну, просто на практике, да? Почему? Я хотел бы знать, но не знаю. Некоторое время назад я предлагал вам и просил вас рассказать истории, связанные с тем, как Бог действует в вас, в вашем сердце, через наш цикл передач по страницам Библии. Некоторые из вас уже рассказали такие истории. Это очень полезно мне лично и всей нашей команде. То есть мы знаем, как конкретно, реально Бог действует в вас через эти программы, ну, конечно, прежде всего, через свое слово. Вот одно из таких писем, один из таких комментариев Галина Соловьева пишет. Там я прочитаю этот комментарий, потому что в нем есть нечто забавное и такое, что позволит мне напоминать одну вещь, которую я время от времени напоминаю, но которую я давно не напоминал. Так вот, Галина Соловьева пишет: «Я смотрю и слушаю вас сначала. Я очень рада слушать, и, можно сказать, я питаюсь хлебом духовным. Прочитала Библию раза три, от начала до Откровения», ну, то есть до конца. И дальше Галина пишет о себе, очень забавно: «Баптистка, 28 лет, люблю свою церковь и своих служителей, и братьев, и сестер. Но слушаю вас с удовольствием». Знаете, что меня улыбнуло, побудило улыбнуться? Слово «но» в письме Галины. «Баптистка, 28 лет, люблю свою церковь и своих служителей, и братьев, и сестер». Дальше: «но слушаю вас с удовольствием». Так, чтобы было понятно, я рукоположен на пасторское служение баптистской церкви. Вот, у вас получилось, вольно или невольно, что, ну, вот вы баптистка, 28 лет и так далее, но при этом слушайте нас с удовольствием. Нас иногда спрашивают, кто мы по вероисповеданию. Мы христиане, причем здесь в команде Теос есть самые разные люди из разных конфессий. Я рукоположен в баптистской церкви. Я, кстати, и покаялся, и пришел к вере, пришел ко Христу именно в баптистской церкви. И было это, кстати, уже больше, чем 28 лет назад. Вот. Поэтому противопоставлять здесь, я думаю, не стоит. Мы делаем эти передачи и стремимся делать эти передачи так, чтобы присоединялись к нам самые разные люди, самых разных конфессий. Поэтому мы не делаем акцент на том, что вот там баптисты, не баптисты и так далее. Но при этом мы хотим честно говорить об этом. Мы не хотим вводить кого-то в заблуждение. Кто вы? Да, мы христиане. И о какой конфессии? Ну вот в нашей группе есть, в нашей команде есть люди из разных конфессий, но мы об этом говорим. Хотя среди слушателей также есть люди, принадлежащие к разным конфессиям, разным группам христиан. И знаете, что нас объединяет? Не то, что кто-то когда-то провел объединительный съезд, а то, что есть Божие Слово, и Божие Слово дает нам возможность читать, познавать, понимать, и Дух Божий нас через Его Слово меняет. Вот это очень важно видеть. Кстати, вполне возможно, что кто-то из служителей в ваших церквях, церквях, в которые вы ходите, а я обращаюсь сейчас к верующим людям, также заинтересуется этими программами. Такие случаи уже были, и было их немало. Не нужно противопоставлять. Вот есть мой пастор, пастырь, не знаю, батюшка. Есть такие странные трансляции по страницам Библии, которые я слушаю по рабочим дням. Нет, мы делаем одно общее дело, и слава Богу, который столь разных людей к этому делу приводит, к этому делу призывает. Сегодня читаем довольно сложные вещи. У нас нет права называть глупца глупцом. Вот нет такого права, Бог нам его не дал. Читайте об этом на горной проповеди. Но у Бога-то оно есть, ну, потому что Он знает, потому что мерило в Его руках. И Он этим правом пользуется. Зачем? Ну, среди прочего, для того, чтобы предостеречь. Потому что глупец, который совсем глупец, его предостерегать уже поздно. И бывают ситуации, когда на чьем-то примере могут учиться другие люди. Этот пример важен, потому что другие научатся. Хотя, честно говоря, ведь бывают случаи, когда Бог просто берет и меняет сердце, даже сердце самого вроде бы отъявленного глупца оказывается измененным, преобразованным самим Богом. Ведь Христос умер за каждого человека, и сейчас у нас с вами есть выбор. Вот мы примем тот дар, который Он нам дал, или мы будем с глупостью недостойной подражания этот дар отвергать. Давайте прочитаем сегодня Священное Писание, но перед этим будем молиться, а ваши письма и комментарии посмотрим уже завтра. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой сейчас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, за то, что Ты наставляешь, учишь нас. Открывай нам, Боже, Слово Твое, открывай нам силу Твою. Прибудь с каждым из нас, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 701 выпуск у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге притчи Соломоновых, 16 глава. Прежде чем читать текст, скажу пару слов предисловия. Дело в том, что это очень насыщенный раздел. Это короткие выражения, короткие сентенции, короткие истины, но они при этом невероятно глубоко выстраданы. Это реально через силу Духа Святого дается. Но, естественно, также эти слова или эти истины, которые были выучены, усвоены буквально потом и кровью. То есть, ну вот, это не какое-то теоретическое знание. И проблема возникает у нас, когда мы начинаем читать книгу притчи Соломоновых именно как теоретическое знание. Ну вот, перечисление каких-то полезных для жизни вещей, и все. Нет, здесь не про полезные для жизни вещи. Здесь про то, что человек приобрел своим жизненным опытом, при этом благословенным жизненным опытом, который направляет сам Бог. Некоторые из этих высказываний стали пословицами. Люди, повторяя эти пословицы и поговорки, даже не понимают их источника. Ну вот, например, 16 глава, 1 стих. «Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка». Русская пословица, основанная на этом, «человек предполагает, а Бог располагает». У нас могут быть свои планы, свои мысли, свои предположения, но последнее слово всегда за Богом. Мы можем хвастать, что мы такие сильные, такие крутые, но Бог решает, Бог действительно располагает, Бог устраивает. Опять-таки, это не означает, что мы имеем право на пассивность. Это не означает, что мы имеем право на ничего не делание. Но это означает, что нам всегда надо помнить, за кем последнее слово. Если мы с Богом, если в наших отношениях с Ним действительно мир и покой настолько, насколько это возможно, тогда все проще. Ежели же мы пытаемся идти против Бога, ну, начинается примерно, как было в Ветхом Завете у Иакова, который шел-шел против Бога, но так из этого ничего и не вышло. Второй стих. «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь возвышает души». Это как раз продолжение того, о чем говорилось в предыдущем стихе. Мы, люди, порой считаем, что мы и только мы правы. Есть книжка, достаточно известная, по-английски. Название ее можно переводить примерно так. «Совершены ошибки, но не мной». Большинство из нас не готово принять свои ошибки. Даже в ситуациях, когда нашу ошибку ставят буквально нам в лицо, нам показывают, что мы неправы, мы начинаем обвинять других. Нужна большая сила, я бы сказал, сила Божия, для того, чтобы понять, что мы тоже ошибаемся, что мы тоже неправы. Так вот, путь человеческий кажется человеку праведным, правильным. Но праведность на самом деле у Бога. Об этом пишет также апостол Иоанн в своем первом послании, 1 глава, 6 стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Вот это наше состояние. Есть некое зеркало, в которое важно смотреться. Это зеркало Божьего Слова. Если мы смотримся в это зеркало, то мы видим себя такими, какими видит нас Бог, а не такими, какими видят нас люди. Знаете, и здесь очень важно помнить вот о чем. Есть церкви, которые готовы осудить все остальные общины, все остальные конфессии, но у них самих, с их точки зрения, все очень хорошо, все идеально. Есть люди, которые готовы других осудить, но у них все идеально. И в том, и в другом случае, и для церкви, или конкретного человека. Ответ на это – смотреться в зеркало Божьего Слова. Ну и третий стих продолжает эту же мысль. Опять это к вопросу о том, что притчи – это разрозненные высказывания. Нет, конечно, они не разрозненные высказывания. Это школа жизни, это школа мудрости, и ступеньки этой лестницы связаны друг с другом. Вы можете себе представить лестницу, у которой ступеньки не связаны друг с другом, она просто стоять не будет. Вот здесь мы просто дальше идем и поднимаемся на следующую ступеньку. «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». «Предай» буквально значит «переложи», «перекати». Ну и сегодня, я думаю, что это важно услышать. «Предай» не просто «передай», это, скажем так, «перенеси центр тяжести». Есть хороший пример, который понятен, именно когда поймешь значение вот этого слова в оригинале «предай», «перекати». Знаете, сегодня, когда мне не уснуть, я думаю, у вас то же самое, вот ты не можешь уснуть, потом ты переворачиваешься на другой бок, а переворачиваясь на другой бок, ты также оставляешь на том, на предыдущем боку какие-то свои плохие мысли, то, что мешало тебе уснуть. Ты перевернулся на другой бок, и ты засыпаешь. Вот примерно то же самое и здесь. Предавая свои дела и свои проблемы Христу, мы меняем центр тяжести, и мы с вами начинаем действительно смотреть по-другому на этот мир. А вот дальше очень важная история, очень сильное высказывание. Это когда начинается разговор о том, зачем сотворен мир, в чем смысл бытия. А вот можно вспомнить притчи 16 главу, 4 стих. «Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия». Это очень сильное лекарство, очень мощное лекарство. «Все сделал Господь для себя». Вот потому что Он так решил, потому что Он так задумал. Почему океан соленый? Почему существуют приливы и отливы? Почему есть движение небесных тел? Почему существует гравитация? Потому что есть определенные законы, которые всем этим управляют. Да, это действительно так. А почему есть законы? Потому что есть законодатель. Потому что Бог так решил, Бог так устроил. В некоторых церквях во время катехизации задается вопрос, какова сегодня главная цель человека? И ответ на этот вопрос – прославлять Бога и наслаждаться им навечно. Это очень хороший ответ. Но дальше следующий вопрос. А если мы встречаем пьяницу или подлеца, негодяя, это тоже для славы Божьей? Да, это действительно тоже для славы Божьей. Об этом последняя часть этого 4 стиха говорит, прочитайте просто сами еще раз. И вы знаете, мне порою хочется высказать Богу несколько рационализаторских предложений по усовершенствованию мира. Однако штука в том, что его это совершенно не интересует. Он знает, что делать, он знает это сам, он знает это лучше меня. Я не знаю, как будут развиваться события в этом мире. Я знаю, что происходит все это
во славу Божию, и даже те результаты греха, те последствия греха, которые мы видим вокруг себя, Бог использует в свою славу для того, чтобы мы поверили Ему, для того, чтобы мы пришли к Нему. Читаем дальше. «Мерзость пред Господом, всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным». Вот опять это про людей, которые начинают жить по-своему, которые решают, что они все определяют, они всем управляют. Это действительно связано также с предыдущим стихом. Вот человек, который отвергает Божие владычество, отвергает Божий приоритет, высший Божий приоритет, это человек, который действительно мерзок пред Господом. «Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла». Иисус очищает наш грех своей кровью. Вместо нашей греховной природы мы получаем Его правду, Его праведность. Он пошел за нас, ради нас, из своего милосердия. А вот дальше притча, которую часто неправильно интерпретируют. «Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с Ним». Иногда на этом основании говорят, что если Господу угодны пути человека, то у этого человека нет врагов. Это неправда. Хотя бы потому, что у самого Бога есть враги. Об этих врагах мы читаем в Священном Писании. Если ваши пути угодны для Бога, то даже те люди, которые вас ненавидят, признают, что Бог действует через вас. Про меня как-то сказали: «Я терпеть этого человека не могу, но он учит Божьему Слову». И, вы знаете, это замечательная похвала. Ну, там, правда, было, типа, никому это все не нужно, это все вредно и так далее. Но сама фраза «он учит Божьему Слову» — это было признание. «Я терпеть этого человека не могу, но сопротивляться тому, что он делает, тоже не буду. Я недоволен». Но то, что он делает, исходит от Бога. Дальше много замечательных притчей. Мы скажем лишь о некоторых из них. Восьмой стих повторяет то, о чем уже говорилось раньше. «Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою». Эта мысль уже была. Если мы стремимся к Божьей праведности, возможно, у нас будет меньше, но это лучше, чем огромное количество неправедно нажитого. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Это повторение того, что мы с вами уже читали во втором стихе. «Человек предполагает, а Бог располагает». «В устах царя слово вдохновенное. Уста его не должны погрешать на суде». Мы об этом еще будем говорить. Это ответственность, обязанность человека, наделенного властью. Если человек наделен властью, его в принципе будут слушать, на него в принципе будут обращать внимание. И от его слова действительно очень много зависит. «Верные весы и весовые чаши от Господа, от Него же все гири в сумме». Интересно, что именно христиане начали наводить порядок в торговле, в европейской торговле в эпоху реформации. У них появились весы, они стали взвешивать, потому что, ну, раньше делалось на глазок, и это считалось как бы нормальным. «Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол». Опять это вопрос о том, каким образом царство, государство становится стабильным – правдой или праведностью. Просто потому что царь, любой царь, в руках Господа. А мы скажем, что, ну, мы же не цари, к нам как это относится? Знаете, начальник отдела уже руководитель для своих подчиненных. Даже младший дворник может быть руководителем для своего помощника. Ну и каждый из нас также имеет определенную форму руководства в своей семье. Отцы, матери. Дети, можно сказать про детей, у них этой формы руководства нет, до поры до времени нет. достаточно быстро оно появляется. И вот здесь как раз та самая история, та самая тема. Хочешь, чтобы твое руководство было крепким, чтобы оно было долгосрочным, тогда руководствуйся Божьей праведностью. «Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит». Кто-то с этим поспорит и скажет о том, что ну, это только праведный царь. Многие цари любили тех, кто не говорят истину. Мы с вами читали об этом в книгах Паралипоменон, а и также в книгах царств. Мы читали и будем еще читать о том, как действительно неправедные цари привлекали к себе лжепророков. Все-таки, конечно, здесь говорится о царе, который действует так, как это угодно Богу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше 18 стих. Я немножко пропустил несколько стихов. А 18 у меня в Библии просто подчеркнут отдельно. «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Это именно то, что произошло когда-то с Люцифером. Сначала была гордость, надменность, а потом уже погибель, падение. Человек, который говорит, я просто возгордился, но дальше, следующего шага вниз я уже не сделаю, этот человек сам не понимает, что говорит, просто потому, что его гордость – это уже есть определяющий шаг вниз. Говорят, да я, конечно, понимаю, что я не на совсем правильном пути, но я же остановлюсь вовремя. Вот совсем не факт. Вы можете не остановиться. Скорее всего, вы и не остановитесь. 19 стих продолжает эту же мысль. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Повторю еще раз, Бог ненавидит гордыню. Именно гордыня стала причиной падения Люцифера. Надо вспомнить, что Люцифер – это величайший из Божьих ангелов. Бог ненавидит гордыню. Но при этом у нас с вами есть свобода. Однако в этой свободе мы должны понимать, что есть Бог, который нами управляет. Смотрите, лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Вообще гордыня – это штука, которая свойственна человеку, и она, конечно, связана со свободой выбора. Вот, ну, скажем, утки. Да, вот утки летят к зиме, ну, осенью к зиме на юг, потом возвращаются к себе обратно, ну, перелетные птицы, да, помните старая песня, летят перелетные птицы. И они не делают выбора. Одна птица не может сказать, слушайте, а мой выбор будет не такой, как других. А они летят, каждый из них, да, туда, куда все. А вот человек, а человек может полететь зимой на север, летом на юг. Это его выбор. И, соответственно, появляется возможность возгордиться и сказать, а я буду поступать не так, как все, потому, и тут ключевая вещь, потому что я лучше всех. Вот такая гордость, такая гордыня, это и есть начало падения. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо. И кто надеется на Господа, тот блажен или благословен. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Концовку этого стиха прокомментирую. Сладкая речь в данном случае имеется в виду именно хорошо звучащее, правильное, приятное слово «сладкий» и в сочетании «сладкие уста», «сладкая речь» действительно иногда используется в Писании, чтобы говорить о речи, которая уводит, которая искушает. Но в данном случае сладкая речь прибавит к учению. Это та речь, которую приятно слушать. Если вы занимаетесь учением, что бы вы ни преподавали, будь то математика или Божье Слово, следите за тем, как вы говорите. Бывают учителя, которые ну, явно много знают, но слушать их и тяжело, и неприятно. К сожалению, правда, бывает другое. Человек совершенно пустышка, ну или почти пустышка, но он красиво говорит. Правда, если он пустышка, то он очень скоро расколется, и его речь не сможет замаскировать его пустоту. разум для имеющих его источник жизни. А ученость глупых – глупость. Вот человек может быть, это как раз вот про пустышку, да, он может быть сколько угодно ученый. Если он глупый, эта ученость обращается в глупость. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Опять-таки, и знание, и красивая речь – все это исходит из сердца. Человек так рассуждает, а не по-другому. Так говорит, а не по-другому. Потому что в сердце у него мир, в сердце у него Божие устройство. Ну и наоборот, человек звучит зло, постоянно нервничает, потом постоянно суетится, потому что в сердце у него этого Божьего мира, Божьего устройства не хватает. 24 стих. «Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей». Приятная речь, тут еще и значит благая, добрая весть. Каждому из нас хочется получить добрую весть. Открываешь интернет или открываешь газету, и там обычно совсем недобрые новости. Добрую весть, благую весть мы получаем во Христе. Человек, которого слишком заботят новости, это человек, который читает больше новостей, чем Библии, чем Священного Писания. Читаем дальше. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Вы скажете, ведь это уже было. Да, было. Это притча, 14 глава, 12 стих. Думаю, что Бог в своем слове повторил эту фразу, этот стих, для того, чтобы мы его лучше запомнили и не пропустили. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Это стих, который никак не могли понять основоположники коммунизма. Они считали, что труд должен быть общественным, на общее благо и так далее. Нет, род понуждающий никто не отменял. Даже в коммунистические времена люди, трудившиеся на советских предприятиях, в советских учреждениях, порой занимались подработкой. И эта подработка была исключительно для собственного рта. Вот там весь социализм. 27 стих. «Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы уголь палящий». Есть люди, которые действительно вот возбуждают зло не только в себе, но и в других. Вот когда говорится здесь про огонь, кстати, здесь 28 стих поможет понять, что это такое. «Человек лукавый замышляет зло, а на устах его как бы огонь палящий». И 28 стих. «Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей». А наушник – это не то, что на ухо надевают, а это тот, кто сплетни переносит. Еще одно слово, которое здесь используется в Священном Писании – это «переносчик». Оба стиха на самом деле об одной и той же проблеме. Это проблема людей, которые переносят сплетни. Знаете, в чем тут сложность? На эту удочку очень легко попасться. Могу сказать о себе. Иногда человек, которого я знаю или даже не очень знаю, начинает разговор со мной так. Он говорит: слушай, а ты слышал вот про такого-то, такого-то? А вот у него там вот то-то, то-то. И знаете, на чем я себя ловлю? Я начинаю слушать. Причем слушать внимательно. А если меня спросить, есть ли у меня полные основания доверять этому человеку? Ответ будет отрицательный. Полных оснований у меня нет. Если меня спросить, а как эта новость касается меня, моей семьи, моего служения? Ответ будет никак. Если меня спросить, будет ли эта новость меня как-то назидать? Ответ тоже отрицательный. Но штука в том, что я начинаю слушать, иногда еще и поддакивать или говорить: надо же, какой кошмар. Есть что-то такое в сплетне, что заставляет нас слушать. И это очень плохо, это часть нашей греховной природы. И вот с одной стороны штука в том, чтобы не слушать, а с другой стороны в том, чтобы не переносить сплетни. Если ты знаешь, что весть, которую ты собираешься передать, не факт, что верна, уж точно не относится к тому, кому ты ее передаешь, и никак не служит ничему хорошему, Вопрос. Зачем эту весть передавать? Зачем ее переносить? Иногда наши пастырские встречи, особенно их неформальная часть, где-нибудь в бане, становятся именно тем местом, той площадкой, на которой переносятся церковные сплетни. Мы, правда, порой это называем более благозвучно – обсуждение общей церковной ситуации в нашем городе. 29 стих. «Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый. Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, закусывая себе губы, совершает злодейство». Вот сплетник порой бывает именно таким. Он скажет, ну я не специально, оно так получается. А вопрос, вот остановиться ты можешь? Просто взять и остановиться. Читаем дальше. Помните, я говорил о том, что эти притчи, эти изречения, эти высказывания приобретены потом и кровью. Вот 31 стих об этом. «Венец славы», а можно переводить как «славный венец». Итак, «венец славы» — седина, которая находится на пути правды. Да, человек, который идет к праведности, приобретает эту седину, он приобретает жизненный опыт. Иногда у этих людей бывает очень интересный взгляд и интонация в голосе. Она бывает такая, знаете, с легкой грустинкой. Но эта грустинка не печали безысходности. Это скорее грустинка мудрости. Человек много знает, человек много увидел. Вот именно так воспринимается автор книги притчей. Он передает ту мудрость, которую открыл ему Бог. Мудрость, касающуюся явлений повседневной жизни. 32 стих. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города». Ха, да, мы ценим людей, которые готовы совершить один красивый, храбрый поступок. Но это так в романтике. Я расскажу вам маленькую историю про работодателя. Работодатель принимает на работу синхронного переводчика. Человека, который будет сидеть в кабинке во время конференции и переводить ораторов в микрофон и одновременно с оратором говорить, и люди будут слушать в наушниках этот перевод. Так вот, знаете, на что обращают внимание работодатели? Работодатель говорит так. Есть синхронные переводчики, которые иногда могут выдать блестящий, роскошнейший, красивейший перевод. Но иногда они начинают переводить, и получается полный позор. Вот этот человек, у которого результаты его работы как такая кривая, и на ней есть вот части, где она уходит вверх, резко вверх, а потом вниз. И работодатель говорит, я намного охотнее возьму человека другого сорта. Работника, который всегда выдает хороший результат. То есть вопрос не в том, что он дал блестящий перевод. Это может быть интересно для певца, для исполнителя, для писателя, наконец. Да, вот он написал блестящую книгу, и потом всю жизнь эта книга живет. Нет, вопрос в том, чтобы он последовательно и предсказуемо работал на хорошем уровне. Так же и в духовной жизни. Человек говорит, я тут совершил духовный подвиг, слава Богу. Но он не может потом всю жизнь этим самым подвигом гордиться, потому что христианская жизнь продолжается. Вот тут нужно долготерпение. Иногда говорят, и это очень справедливое высказывание, что христианская жизнь – это не спринт, христианская жизнь – это марафон. И, наконец, 33 стих. «В полу бросается жребий, но все решение его от Господа». Кстати, это не в полу, в смысле пол, а в полу, наполовину, то есть когда непонятно, в какую сторону пойти, бросают жребий, но дальше решение от Господа. Вывод очень простой. Не играйте в азартные игры с Богом. Не бросайте жребий против Бога. Обычно это весьма грустно кончается. Тем более, что все, что нужно определить в вашей жизни, Все, что определяет вашу жизнь, Бог уже совершил. Вам осталось лишь жить в послушании Ему. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.